Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня типа праздник, но я должна спросить гостей, поздравлять их с ним или нет. Здравствуйте, Леонид Гозман. Добрый. День Российской Конституции. Поздравлять или нет, сами расскажите.
Ну, вы знаете, я думаю, что поздравлять.
Да? Поздравляю.
Да, да, да.
Поздравляю.
Спасибо. Спасибо. Хотя за Конституцию пьет не чокаясь у нас. Но на самом деле это...
Ну, пьют. Главное, что пьют.
Нет, нет, это важно. Это важно, потому что, знаете, ну, там говорят, что в ней какие-то там недостатки, еще что-то наверняка они в ней есть. Но это, в общем-то, одна из первых попыток в нашей стране сделать, так сказать, писанный закон. Понимаете, писанный закон. А вообще не выполняется, кстати говоря. Да? Почему-то на нее... Знаете, говорят, что президент при принятии присяги кладет на Конституцию руку.
Хорошо, вот. Что вы уточнили.
Да, но да. На самом деле вот я не верю, что он кладет руку. Мне кажется, он кладет что-то другое.
Потому что, знаете, что вот вы сейчас дошутитесь до того, что я вам расскажу, что сегодня принимала Государственная Дума.
Что он положил?
Предлагала. Да-да-да. Вот. Ну, хорошо, вы продолжаете.
Но почему он кладет на Конституцию? Не только он, а все начальство наше. Потому что, понимаете, закон исполняется и пишется даже, а главное, исполняется тогда, когда люди зависят друг от друга. Понимаете, вот они зависят друг от друга, они принимают законы. Потому что они договариваются, значит, так, ладно, поскольку мы зависим друг от друга, то мы должны с тобой договориться, что мы будем жить вот по таким законам, мы вот будем вот жить вот так. Да? Если я от вас не завишу, то я не буду с вами ни о чем договариваться. Понимаете, вот если у меня все права, а у вас никаких, да, и я могу не обращать внимания на вас. Зачем мне законы, да? Вот власть не зависит от людей,
смотрите,
поэтому она кладет на законы.
Вот она кладет, но он, однажды он не положил. Он для себя... Сегодня Владимир Путин, кстати, назвал Конституцию не закостенелым организмом, а развивающимся. И он развил ее для себя, для своих 6 лет. Вы помните, как он к ней творчески подошел?
Конечно.
Развил.
Я думаю, что это еще не конец.
Еще разобьет.
Ну, дело в том, что, понимаете, в 2024 году он по действующей Конституции уже всяко должен покидать свой пост. Многие считают, что он не захочет этого сделать, но если Господь даст ему силы и время, да, вот, он не захочет этого делать. Но чтобы остаться у власти после 2024 года, ему надо будет либо совершить открытый переворот, да, чего, но я думаю, что он не захочет. Вот. Либо как-то изменить Конституцию. Есть несколько вариантов. Есть вариант сделать парламентскую республику. Я думаю, что они не пойдут по этому варианту, потому что их не могло не напугать то, что произошло в Армении. Ведь почему народ встал в Армении? Потому что Сарксян им сказал, значит так, да, я обещал, что я больше не буду президентом, но сейчас мы же сделали, я теперь премьер-министр, да, следите за руками, все хорошо.
Да.
Они им сказали, а пошел бы ты лесом. Да? Это, в общем, тревожит. Угу. Вот. Можно там еще что-то такое сделать? В общем, я думаю, что они будут менять.
Ну, в общем, разовьют. Да. То есть он ее разовьет, будем так это
думаю,
называть.
Что, да.
Она не закостенела. Так вот, я предлагаю, уважаемые слушатели, зрители, устроить такой юридический совет. 8 800 222 12. Мы сейчас с вами разберемся, подпадает ли то, что сказал Леонид Гозман, кладет на Конституцию, под новое предложение Государственной Думы. По случаю 12 декабря
так.
Государственная Дума вносит, вот три депутата вносят вот, поправки к закону. Я вам сейчас их прочитаю с большим удовольствием, и мы будем вас классифицировать юридически. Распространение в сети интернет. Ну вот считаем, что мы сейчас в интернете, потому что мы в Ютубе сидим. Материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ну, я надеюсь, что они пока еще не содержат то, что вы сказали, но, тем не менее, влекут наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Президент Путин должен подписать эту поправку. Вот в неприличной форме на 15 суток мы обсудим с нашими слушателями, заработали вы или нет. Если примет, президент подпишет.
Оскорбление чувств верующих.
Оскорбление, да-да-да.
Это вот это
неприличное.
Вот, они совершенно сдурели вообще, вы знаете.
Это сегодня они предложили.
Я понимаю, они сдурели совершенно. Понимаете, они пытаются регламентировать чувства. Они пытаются...
Эмоции.
Нет, серьезно. Они пытаются законом определить, как к ним надо относиться. Вот это не определяется законом, понимаете? И даже если они запретят, если они будут сажать в тюрьму за это, ну и что? Что их любить будут? Что их уважать будут за это, что ли? Вот. Это, простите, не умные они люди.
Да, но это количество дел, вот этих административных и полууголовных, невозможно вообразить. То есть вы ругнулись в адрес своего начальника сельсовета в интернете.
Да,
все. Вот вы ругнулись,
а
это неприлично.
Он местное самоуправление. Его
власть
можно.
Что считает? Да,
можно.
Хорошо.
Его можно.
Власть — это у них глава администрации.
Глава администрации. Нет, понимаете, это вот как их закон о том, какие слова нельзя говорить.
Да.
Они же действительно, ну, простите, они действительно очень глупые. Ну, потому что какие слова говорить, какие не говорить, там, допустим, в эфире, там, можно ли материться в эфире, да, закона не было. Но было, как были, вот то, что они называют понятиями, да, то есть неформальные правила, которые на самом деле важнее формальных. Вот. И эти неформальные правила говорили, что нет, нельзя произносить, нельзя использовать обсценную лексику, ну вот, публично там и так далее. И это работало. Теперь, смотрите, что они сделали. Они сказали, значит так, нельзя четыре слова и производные от них. Да, я их не буду произносить, поскольку это нарушение закона.
Да. Окей. Но уже раньше, принятого.
Да, но я их раньше не произносил публично, понимаете? Я их иногда произношу в личном общении, ну, как, собственно, все, ну, или почти все. Да? Но я их никогда не произносил публично. Теперь, они сделали исчерпывающий список. Это значит, что все слова, которые не вошли в этот список, теперь можно произносить. Вот. Знаете ли вы, что слово «жопа» не вошло туда? Соответственно, я имею полное право говорить, что они страну загоняют в жопу.
И рисовать это, значит, можно, получается.
И рисовать можно, рисовать и говорить можно, да? Можно, и говорить можно, понимаете, и многое другое не запрещено. То есть, понимаете, как только вы влезаете, вот как слон в посудную лавку, в это самое регулирование законодательное, да, как только вы вот определяете, все пишете, вы попадаете в идиотскую ловушку, потому что вы не можете все описать, да, и значит, наоборот, вы наоборот подставляетесь, понимаете. Вот с точки зрения престижа власти, принять вот то, что они сейчас предложили.
Да, это столько фото-жаб породить.
Это вот. Ужас на самом деле. Это ужас для власти. Это ужас для власти. Был бы я при, так сказать, Владимире Владимировиче состоял, да, я бы, значит, к нему пришел, государь. Вы чего?
Ладно, мы сейчас поговорим как раз о людях, которые состоят при Владимире Владимировиче в каком-то смысле, ну, может быть, не в таком буквальном, но состоят. И вы знаете, вот мы говорили с вами, наша уважаемая аудитория, вчера о том, что состоялся президентский совет по правам человека, и там много было любопытного сказано и важного сказано. И мы попытались потом посмотреть ток-шоу на федеральных каналах, о чем они, те ток-шоу, которые выходили в эфир уже после этого совета, и мы вам покажем, о чем были эти ток-шоу. Вот прям пролистали подряд несколько каналов, посмотрите их тематику вчерашнюю, после совета.
Украина блестяще выполнила задачу усложнить и без того тяжелые переговоры по Черноморско-Керченскому региону. Итак, во всем, страна, которая хочет мира, увеличивает военный бюджет и готовит новые масштабные наступление на Донбасс.
Не сепаратисты, внимание, без всякого кремлевского вмешательства, без российской агрессии, доминируют пророссийские настроения. Даже вооруженные отряды российские якобы там. Пророссийские, не российские. Вот такие сейчас на Украине дела, такая толерантность, демократия и вот такие европейские ценности.
Париж в огне. Во Франции обвиняют во всем Россию. Началось официальное расследование. Украина возвращает себе статус ядерной державы. Вашингтон молчит. А ведь именно он в 1992 году отнял у Украины атомную дубину.
Тот случай, когда абсолютно уместно напомнить всем прекрасно известную шутку. Через 5 лет Украина будет жить как Франция. А что во Франции случится? Вот, как вы знаете, там случилось.
Украина и Франция. Все. Больше, ну, лучше вот в основном все-таки Украина и чуть-чуть Франции. И вы знаете, ну, наверное, конечно, всех, как обычно, превзошел Владимир Соловьев. Недаром же это самый любимый ведущий всех россиян, который сначала вот бросил фразу о том, что был сегодня совет, но потом, как он ловко это все вывернул снова на Украину, мы даже вам покажем восхищенно.
Вот пока не началась программа, мы обменивались как раз мнениями о том, что сегодня, ну, такой важный день, потому что и заседание в новом совете Совета по правам человека, и, конечно, вспомнили и 100-летие Солженицына, открытие памятника, и простились с Людмилой Михайловной Алексеевой. И Дмитрий задал такой очень правильный вопрос. А интересно, на Украине заседает Совет по правам человека?
И после этого класс, да? Великая. И вот после этого началось то, что мы уже показали. На Украине то, на Украине это, говорит он. На, тут, извините, кого сейчас раздражает, это на, но я цитирую. И это было безумно смешно. То есть до эфира мы поговорили о том, что вот был Совет по правам человека, но в эфире, дорогие друзья, обсуждаете КВ Украину. Леонид, как вы считаете, вот с чем это связано, вот такой упор? Ну, вы-то, ну, конечно, знаете лучше меня и даже лучше телезрителей. Откуда? Но вы приходите и видите, что там одна Украина. С чем вы это
товарищу
связаны?
Товарищу Соловьеву я уже больше года не приходил.
Хорошо,
он
поверьте.
Он меня перестал звать.
Тогда поверьте нам на слово, верю. Что там исключительная верю. Украина. Верю, там никакой верю. России, никаких советов по правам человека. И даже Путин, который там уже на периферию отходит, как только он встречается с живыми людьми, которые говорят о проблемах России. Почему?
Ну, а о чем вам говорить-то, слушайте? О чем вам говорить? Понимаете, в чем дело? Режим стоит на нескольких таких идеях. Да? Значит, он стоит на идее нашей исключительности, нашего превосходства над всеми. То есть это такая совершенно иллюзорная картина мира, которая на самом деле опровергается фактами. То есть, ну, например, там русский мир, который как бы шагает по планете как Первомай, вот, а на самом деле, по данным Всемирного банка, число людей, говорящих по-русски, каждый год сокращается в мире, на планете. Да? Так же, как сокращается число людей, изучающих русский язык. Так же, как, допустим, наши бывшие вассалы переходят с кириллицы на латиницу. Да? То есть, как бы они вот все дистанцируются. Да? То есть, русский мир сжимается. Наоборот, сжимается, да, вот, нет, вот, значит, он, то есть, это такая иллюзия, да, вот, там, наши танки быстрые, ну, и так далее, да, вот, это вот первая, вот это одна идея. Вторая идея, что мы окружены врагами. Мы окружены врагами, враг у ворот. И, соответственно, понимаете, почему так важно иметь врага у ворот? Потому что, когда враг у ворот, то, в общем, на самом деле не до грибов, Петька, понимаете? Сейчас не до мелочей, и не до пенсии, не до цен на продукты, не до чего. Вот ты вообще подожди, если ты настоящий патриот, то все для фронта, все для победы. Вот. И они вот так вот и делают. Все для фронта, все для победы. Но врага для этого, ну, бывает, что враг действительно у ворот, да, так бывает. И там в 41-м там действительно это было. Но сейчас такого врага нету, никто на нас нападать на самом деле не собирается. Вот. Значит, врага надо придумать. Вот они придумывают врага, понимаете? Вот. И вот они считают, что таким образом удается консолидировать людей. Уже не удается.
Ну вот мы сейчас посмотрим, удается или нет. Мы опрос подготовили для вас. Специально на улице вышли и спросили, вам не надоело смотреть ток-шоу про Украину? Посмотрите, что получилось.
Не надоели ли вам ток-шоу об Украине?
Хуже горькой редьки. Покушайте горькую редьку утром, днем, вечером, сразу все поймете.
Честно говоря, мне неинтересна украинская тематика. Ну, а свое мнение я не буду высказывать, знаете.
Ну, как вам сказать? И да, и нет. Потому что, с одной стороны, это важно обсуждать. Тема животрепещущая, важная, наверное, она всех волнует. Не только, в общем, абстрактно, у всех родственники и, в общем, от человеческие жизни. С другой стороны, конечно, говорят об этом очень много. Вот, поэтому такое есть иногда ощущение, да, что включаешь телевизор и все время одно и то же. Вот, но важность, наверное, этого вопроса все-таки присутствует, поэтому...
Нам не надоело, потому что мы считаем, что это наш народ. Вот и все.
Сложно сказать. Меня особо не надоедает.
Надоело, конечно. Переживаем забрать украинцев, но хотелось бы это делать менее агрессивно. Естественно, что это общая политика, чтобы завести мысли немножко в другом направлении.
На самом деле я перестал смотреть, потому что это оно повсеместно распространено. Смотреть нечего. Вот, поэтому я просто читаю теперь. Ну, так уж вышло.
Очень надоело. Очень надоело, результата никакого. Еще, получается, что еще больше разворачивается. Это какой-то клубок. Образуется какой-то клубок, который еще больше заматывается. А выхода мы не видим, и никто не говорит об этом.
Я думаю, что уже перегнули все палки. Очень надоело, очень. И нелицеприятно это со стороны культуры нашей. На самом деле, российский народ и люди, мы это не разделяем. Чья это инициатива, трудно понять.
Ну вот мы сейчас... Поздороваемся с Игорем Каляпиным. Игорь, здравствуйте. Вас тоже поздравляет вас с Днем Конституции. Ваш праздник.
Ну, с Днем Конституции.
Хорошо. Поздравили. Игорь Каляпин, член президентского совета, Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и председатель комитета по предотвращению пыток. Серьезнейшей проблематикой и тематикой занимается Игорь. Мы вчера видели ваше выступление на этом совете. Вам хватает на современном телевидении обсуждения проблематики, которой занимается ваш совет? Вы считаете, достаточно внимания? Общество привлекается к тому, чем вы заняты.
Ну, я думаю, вы меня спросите, достаточно ли мне внимания к той проблеме, которой я занимаюсь. Я бы вам так уверенно ответил, нет, конечно, да, потому что...
Считайте, что я его уже переформулировала вопрос. Вот, вы занимаетесь, хорошо.
А уж в Совете там проблем-то в 50 раз больше. Там каждый своей занимается, и, ну, конечно, не хватает. Нас, собственно, вообще, по-моему, в информационном пространстве практически не присутствует, а уж там в электронных СМИ тем более нас нет. Лет 10 или 15 назад мы были там в своем родном Нижнем Новгороде, да, откуда вот наша организация, Комитет против пыток, собственно, начал расти, мы были точно совершенно ньюсмейкерами на всех наших нижегородских каналах по теме правоохранительных органов. Сейчас про нас ничего не говорят, даже если там проходит какой-то громкий резонансный судебный процесс, где там каких-то высокопоставленных сотрудников полиции к ответственности привлекают. То есть не пишут все равно ничего. Но, собственно, люди, по-моему, только что вот вам объяснили, что они видят по телевизору и как они к этому относятся. У нас, что бы у нас ни происходило в стране, по телевизору обсуждают Украину. Причем дело даже не в том, что Украину обсуждают. Обсуждают одни и те же люди. Я сам там время от времени нарываюсь.
Один вот, и тот же.
Такое впечатление, что это никогда не... Что они там вообще не заканчиваются, эта передача. Так начинаешь каналом еще, смотришь, опять те же люди... про то же самое.
Знаете, их просто погружают в какой-то такой раствор. Они там некоторое время пребывают. А потом их вынимают и обратно включают камеру.
Ну, я просто это сразу переключаю. Просто через какое-то время там опять включаешь, опять смотришь, опять те же люди, опять с теми же интонациями, с тем же градусом агрессии. День сурка, так точно. Вот это вот, да.
Можно сказать, вот то, что Игорь сейчас сказал, что они перестали быть ньюсмейкерами. Это же почему? Не потому, что они там хуже работают или еще что-то. Нет, конечно. Они лучше работают, но более активно. Каждый год более активно. А, кстати, вы представляли Игоря, у него есть еще одно звание. Он лауреат премии Гайдара за выдающийся вклад в развитие гражданского общества за 2018 год. Или 17-й мы
когда? 18-й, как же.
Вот, да, 18-й. Ну вот, значит, дело в том, что почему его стало меньше, почему вот его коллег там стало меньше, да? Потому что они, начальство, не телевизор, телевизор выполняет волю начальства. Значит, они, начальство не заинтересовано в том, чтобы мы понимали реальность. Начальство заинтересовано в иллюзорном мире. И вот иллюзорный мир создают не люди, которые делом занимаются. Иллюзорный мир создают вот эти вот, которые...
Причем,
там...
давайте мы сразу скажем, что реальность очень страшна. То, чем занимается Игорь, я читала его интервью, это волосы дыбом на голове встают. Да. То есть пытки есть, пытки, во-первых, никуда не ушли, во-вторых, у меня впечатление, что вот вы, когда вы говорите о Москве, их стало даже вот в процентном отношении, увеличивается количество, не уменьшается точно. Проблема, то есть эта проблема не рассасывается никак, а внимание, то есть пыток больше, а внимания меньше.
Ну да.
Ну, насчет пыток больше не знаю, честно говоря.
Ну, я вас почитала.
У нас никаких достоверных замеров этого, к сожалению, не существует. Инструментов нет, мерить нечем. Вот то, что...
Жалоб, хорошо. Ориентируемся на жалобы. Жалоб очень много.
Жалоб становится даже, пожалуй, больше. Но, опять же, я в этом вижу даже некий плюс, потому что, на мой взгляд, все-таки общество, хоть и медленно,
начинает верить,
и несмотря на Украину... Да, вот, несмотря на то, что по телевизору вот все что угодно, только не наши очень важные внутренние проблемы, вот, тем не менее, у людей-то отношение к таким вещам меняется, ну, по крайней мере, вот к пыткам. Да, к
то есть начинают верить, что вы поможете.
Даже не обязательно поможете, но хотя бы есть к кому обратиться.
Есть к кому обратиться.
Есть к кому обратиться.
Я вам даже более скромно скажу. Дело даже не в том, что есть к кому обратиться. Это возмущение хоть у людей вызывает, потому что на самом деле лет 15 назад люди считали, что это вообще нормально. Ну, побили в полиции. Ну, вот на то она и полиция, а я на то вот и обычный человек. Побили.
А потом показывают сериалы, что полиция издевается. Но она
сейчас,
и в жизни издевается.
И сейчас, к сожалению, таких людей много. Вот. И сейчас, к сожалению, у очень значительной части населения отношение именно
нормой.
Такое. Вот она на то и власть. Побили. Ну, что поделаешь.
Бьет, значит, любит.
Примерно как-то так. Да.
Николай из Белгорода нам звонит. Здравствуйте, Николай. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые гости. Я бы хотел задать вопрос Леониду Яковлевичу. Для начала я хочу сказать, что, Леонид Яковлевич, я вас очень уважаю за вашу позицию. Это первое. Второе. Но у меня есть вопрос. Почему вы ходите? Я вас вижу часто на этих ток-шоу. Вы туда ходите. Спорите с горлопанами, специально обученными горлопанами. Я понимаю украинцев. Украинцы, наверное, за деньги туда ходят. Им, наверное, хорошо платят. Но вы для чего туда ходите, Леонид Яковлевич? Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Значит, я хожу вот для чего. Я не спорю и не пытаюсь спорить ни с ведущими, которые мои главные оппоненты там, разумеется, ни с теми, кого назначили оппонентами. Они, в общем, с ними не всегда имеет смысл вообще о чем-нибудь говорить. Знаете, искать пульс на протезе. Я обращаюсь через экран. Я обращаюсь к зрителям. Я обращаюсь к зрителям таким, как вы. Потому что, как мне кажется, в стране людей одной с нами крови, их загоняют, а мы их уже загнали под плинтус. Им говорят: ты, парень, остался один. Все уже давно ходят строем, любят начальника извращенным образом там, и так далее. Да? А ты вот один остался, скажи спасибо, что тебе дают дышать. Вот мне кажется, что этому человеку, вот гипотетическому человеку, там, из, неважно, он из Белгорода, из Нижнего, из Владимира, там, неважно, откуда он, да, вот этому человеку достаточно важно услышать с экрана не новые слова. Я ничего нового сказать не могу, когда я говорю, что Крым аннексирован, когда я говорю, что власть обезумела, что они ведут к войне, что они развяжут Третью мировую там, и так далее. Я что-то новое, что ли, говорю? Кто этого не знает, простите. Но ему важно услышать свои мысли. Ему важно увидеть, что он не один, что не все испугались, не все сдались, не все спились и так далее. И у меня есть доказательство, что ему это важно, потому что каждый день, по нескольку раз в день ко мне подходят люди на улице, да, просто вот останавливают на улице, вот, на улице, в метро там и так далее. Я перестал ездить на машине по городу, потому что пробки, у меня сил не хватает на это. Вот. Так вот, ко мне подходят люди, пожимают руку, говорят спасибо, продолжай, это важно, там и так далее. Вот до тех пор, пока им это важно, я буду туда ходить. Другое дело, что, к сожалению, не от меня зависит продолжение этой деятельности. Как вы понимаете, вот так вот по щелчку позвонят там откуда-нибудь 28-й помощник там, 4-го дворника со Старой площади, да, и скажут: все, вот этого гада не зовите больше, да, и меня не будут туда звать. Я не могу продолжать, это не от меня зависит. Вот. Но пока ходят, я считаю, что это мой долг.
Я вот сейчас задам вопросы нашим гостям все-таки по поводу сути этого совета и по поводу того, помогает ли вам в вашей деятельности то, что он при президенте Российской Федерации. Мы сначала покажем ту обиду на американских коллег, которую высказал Владимиру Путину Михаил Федотов, и потом я вас спрошу, как вы все это расцениваете. Давайте посмотрим.
Как мы выяснили, есть такой совет по гражданским правам и в Соединенных Штатах Америки. Возглавляет его человек, это общественный деятель, назначенный президентом государства на 6 лет. В состав этого совета тоже входят люди, назначаемые государством. Функции их очень похожи на наши функции. Мы к ним обратились со словами: давайте наладим сотрудничество, давайте будем обмениваться информацией, давайте мы будем здесь разбираться с правами американских граждан, помогать им. Ну, они же тоже могут оказаться в тяжелом положении. А вы будете, в свою очередь, в Америке заниматься защитой прав наших граждан. Знаете, какой был ответ? Они нас послали даже не очень вежливо, к сожалению. Сказали, нет, мы не имеем полномочий вступать в отношения с иностранными правительственными структурами. Хотя наш совет-то, он же на общественных началах работает. Все члены совета работают на общественных началах. Ну, спрашивается, почему же мы вдруг правительственная структура оказались? Может быть, все-таки нам как-то попытаться их убедить в том, что от диалога все-таки больше толку.
Игорь, вот я хотела бы вас спросить. Вы этот совет как воспринимаете? Как отдельное от государства такое сообщество правозащитников? Или все-таки при нем, под крышей, под шапочкой, вот все-таки вы так, ну, называетесь вы формально при президенте? Или это для чего? Для того, чтобы было легче работать? Вот что это вам дает?
Нет, насколько я понимаю, это все-таки два отдельных вопроса. Да?
Да.
Вопрос первый, что же это все-таки, общество или государство? Ну, безусловно, государство, безусловно. То есть в совет назначают указом президента. Да, и называется он совет при президенте. То есть тут вот никаких вопросов совершенно нет. Я не знаю, что там за совет в Соединенных Штатах, про который Михаил
Александрович говорил. Несмотря на то, что Михаил Александрович говорит, что это же общественники, они не платят зарплату, вот, но это абсолютно четко.
О чем вы? Собственно, когда мне в том числе иногда претензии предъявляют, что вот вы там представители гражданского общества, секундочку, мы, безусловно, часть гражданского общества, да, которую туда вот выбрали, вот, но выбрал туда нас там кто угодно, Федотов, Кириенко, Путин, там, но никакое гражданское общество нас туда не делегировало, не выбирало и так далее. Если подъем гражданское общество, то вполне возможно, и даже, наверное, состав этого совета был бы совершенно другой. Там были бы действительно представители гражданского общества. Безусловно, это структура, которая формируется государством, главой государства. Он туда назначает того, кого считает нужным, с кем он там хочет или считает правильным, да, там время от времени сидеть в одной комнате, что-то слушать, и так далее. Вопрос второй. Зачем это нужно? Ну, мне,
помогает ли это вам, да, то, что вы находитесь при государстве, назначаетесь государством?
Безусловно, помогает. Безусловно. Ведь вот у нашей организации две функции. Вот кроме того, что мы помогаем конкретным людям восстановить свои права, а конкретных, что более важно, наверное, конкретных негодяев, да, мучителей, палачей, которые так на всякий случай погоны со звездами носят, мы сажаем на скамью подсудимых, да, и так хорошо сажаем, они обычно после этого в тюрьму уезжают на несколько лет. Это одна функция, но я считаю, что она не самая важная. Самое важное – это все-таки добиться каких-то институциональных перемен, изменений в государственном механизме. Да? Сделать так, чтобы пытки у нас стали невозможны, чтобы их реально запретили. Не декларативно, как сейчас, а реально. Чтобы за нарушение этого запрета наказывали, чтобы там полицейские знали, что так действительно нельзя. Что это не просто красивая фраза в Конституции, так действительно нельзя. За это можно в тюрьму сесть. Вот для того, чтобы вот это сделать, для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы, ну, как минимум, для того, чтобы хотя бы проинформировать общество о том, что вот это нужно изменить вот так, и мы об этом говорим аж вот первому лицу государства публично, это можно сделать вот только находясь в Совете.
Только так.
Вот сейчас по-другому это не работает вообще.
Вообще. Никак. То есть тут есть хоть какая-то возможность. Но вот смотрите, что произошло. Мы вчера обсуждали вот этот вот эпизод, который связан с арестом и с заключением Льва Пономарева. Мы все это вчера вам показывали, как докладывало сразу два человека, и Федотов, и Сванидзе, и как Путин сказал, что он об этом, ну, не знает, он разберется. И вообще, что же вы хотите, чтобы у нас был Париж? Это все известная фраза, она уже нами, мы тут уже это обсудили. Но чем все закончилось? Что мы сегодня получаем с лент Интерфакса? Огромные поблажки сделаны для Льва Пономарева, это я иронизирую, конечно, его перевели в камеру для некурящих. Вот это единственное, чего вот удалось добиться. И то Там нет такого вот камеры для курящих, не курящих. Там согласились поменяться люди курящие с некурящими. Там переукомплектовались две камеры, в результате чего Пономарев оказался в камере для некурящих в свои 77 лет и со своим не очень крепким здоровьем. Вот целый совет, который показывали по телевизору. Два не последних члена этого совета ходатайствовали. И ведь будет сидеть. Вот у вас отчаяние не возникает от того, что вот вы на глазах всей страны колотитесь, а он же будет сидеть все равно, этот человек.
Вот вы знаете, вот может быть в этом тоже есть определенный высокий смысл. Владимир Владимирович. Вот, на мой взгляд, очень важно показать, что вот президент проинформирован. Вот теперь ответственность на нем. Вот, на мой взгляд, очень важно, что мне наконец-то удалось, может быть, не очень удачно с точки зрения вот, техники, да, я это вчера сделал, но тем не менее, я высказал, обозначил, сформулировал проблему, да, и я, может быть, не очень понятно, но сказал, как ее решать. Я думаю, что я действительно в этом что-то понимаю. Я этим занимаюсь 20 лет, и у меня очень хорошая, сильная команда профессиональных юристов. Мы хорошие предложения по этому поводу сформулировали. Вот. И если это сейчас не будет происходить, если это вот да. не будет меняться, то ну вот, вот есть то Владимир Владимирович никак. Путин, который за это несет ответственность.
Вот, похоже, Леонид, вам напоминает вообще логика того, что говорит сейчас Игорь? Ваша логика, когда вы говорите, почему вы участвуете в ток-шоу? Потому что хоть что-то, потому что другой возможности вообще никакой нет. То есть хотя бы так, хотя бы что-то вносить и хотя бы фиксироваться, отмечать, что есть такая проблема, потому что другой возможности нет.
Нет, нет, мне кажется, совершенно другое, абсолютно. Мне кажется, совершенно другое. Вот я не рассчитываю помочь конкретному человеку, я стараюсь
я только о логике рассуждений.
Помочь и как-то поддержать близких мне по духу людей в нашей стране, вот, и продемонстрировать им, что не все потеряно, не надо опускать рук и так далее, и что бороться надо до конца. Вот что даже в безнадежной ситуации надо бороться. Вот как Наталья Болтянская пела в... Ой, кажется, нельзя у вас рекламировать конкретные песни конкретного человека.
Почему это нельзя?
Можно, да?
Конечно.
А, ну, тогда
мы
я
же
говорю,
не коммерческая
песня
организация.
О восстании в варшавском гетто, где она говорила, чтобы смерть, тебе смерть глаза тебе закроет не на бойне, а в бою. Вот смысл этого восстания, да, безнадежного и героического. Вот я стараюсь вот это делать на самом деле.
Ну, а ваш внешний взгляд, да, на деятельность этого совета.
Это вот что, как мне кажется. Я не совсем согласен с тем, что вы сказали, да. Значит, я думаю, что вот эта версия, что теперь всем будет понятно, что это за это отвечает президент, черт его знает, мне кажется, это и так всем понятно, что он отвечает. Вот ведь на самом деле президент, допустим, пытки...
Нет, понятно, что он теперь об этом знает, потому что он же через одно слово говорит, я не знаю, я не слышал.
Мало ли, что он говорит, а ему кто-нибудь верит вообще, когда он говорит, что он не знает. Да, кто ему верит вообще?
Леонид, а можно я отвечу на ваш вопрос? Вот я, ну, он, наверное, так в воздух...
Вопрос.
Ну,
пожалуйста,
да. Нет, прозвучал тут как вопрос, а им кто-нибудь верит? Вот, вот, понимаете, это вот, на мой взгляд, некая иллюзия, извините, московской вот такой интеллигенции. Да, вот,
называется ошибка вот репрезентативности. Все... Когда тебе кажется, что твой опыт репрезентативный.
Я сразу с Игорем, сразу заодно. Я сразу заодно. Я всегда тоже стою на этой теории.
Я как, в общем, провинциальный человек.
Верит.
Я вам могу сказать, что у Владимира Владимировича Путина действительно, несмотря на все приписки, несмотря на все там безобразия при подсчете голосов и так далее, у него действительно огромная поддержка. Может быть, не 86%, да, а может быть, 82%. Вот,
и доверие.
Как она достигнута, это другой вопрос. Да? Да. Но это так. И вот пока
нет,
это
я
так,
с этим согласен, Игорь. Что вы? Конечно, я согласен. У него огромная поддержка.
Раз это так, так нет.
Нет, извините, это немножко разные вещи. Значит, у него огромная поддержка, но это не значит, что верит всем его словам. У людей отношение друг к другу, и в том числе к тому, который вот главный, да, отношение неоднозначно всегда. Понимаете, вот мы никогда не относимся к человеку одинаково. так сказать, вот, вот только, только одним образом, да, только люблю. Вот любовь, вот и да, я ее люблю. Но одновременно это включает раздражение, страх, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Целый комплекс чувств всегда, понимаете, всегда целый комплекс чувств. Поэтому, когда и Владимир Владимирович, между прочим, иногда, как мне кажется, он даже и не пытается обмануть граждан, он им как бы подмигивает. Когда он говорил, что в Крыму нет наших войск, помните, вот, ну, еще в самом начале, когда аннексия была только, да, ой, в Крыму нет наших войск. Через месяц он сказал, не, ну, конечно, там были наши войска. Почему никто не удивился даже, да? Потому что когда он говорил, что там нет наших войск, он как бы подмигивал своим сторонникам и говорил, ребят, конечно, там есть наши войска, это я для западников говорю, мы с вами все понимаем, да? И вот поэтому вот его безумная совершенно до сих пор очень, очень высокая поддержка не означает, что верит всем его словам. И безумная поддержка его лично не означает, что он может ее перенести на кого-то. Посмотрите, как он на Дальний Восток летал, значит, там уговаривал голосовать за своего, а народ его послал, проголосовал иначе. Да? Хотя, казалось бы, вот тебе президент. Вот. Но я про другое. Понимаете, ну хорошо, допустим, вы правы, вам виднее. Да? Вам виднее. Мне кажется, что вот, вот, постоянно же идут споры, можно с ними сотрудничать, нельзя с ними сотрудничать там, и так далее. И вот Игорь и других членов Совета упрекают в том, что они вот, значит, пошли, значит, на совет нечестивых там, ну, ну и так далее, и так далее. Да? Вот. Я не разделяю эти претензии. Я не разделяю эти претензии. Я думаю, что надо, что это всегда, всегда черт в деталях, понимаете? Всегда надо смотреть, что ты реально можешь, и стоит ли то, что ты сделал, вот этих компромиссов. Я думаю, что делает Игорь, это стоит этих компромиссов.
Вот давайте послушаем Дениса из Ессентуков. Здравствуйте, Денис, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, что касается поддержки Путина, ну, за это надо вам благодарить вашего дорогого Бориса Николаевича. Он ему такую обеспечил, с таким запасом поддержку своими пьяными выступлениями, дирижированиями, оркестром, обменом ботинками с Клинтоном, что еще надо...
Давай, Денис, да прекратите, все уже давно забыли об этих ботинках, это совершенно уже не связанная вещь, никто уже не вспоминает в связи с Путиным Бориса Николаевича, эта поддержка совершенно на других вещах основана, о которых Игорь сказал, и все прекрасно знают, на каких эта поддержка держится. Вы знаете, вот там, в этом совете вчерашнем были любопытные моменты, когда Владимир Путин говорил, этого я не знаю, с Пономарёвым мне непонятно, я этой историей не занимался и не знаю о ней, я не знаю историю дело нового величия. Я не знаю ничего просить.
Ярославского.
Да. Но вот одно дело он знает точно. Вот давайте мы одно посмотрим вот его выступление, его реплику по одному делу, про которое он знает. Вот давайте посмотрим.
Я сейчас не хочу вдаваться, но когда полиция стреляет в безоружных людей, в том числе в женщин, просто так. Ну, убегает женщина там, из машины выскочила, нарушил, убегает. Ну что, убить ее нужно обязательно? Ну, убивают же. Стреляют на поражение. И ничего. Ну, вот и... А эта вот девушка несчастная наша, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я вот... У нас публичное мероприятие, но мне здесь скрывать нечего. Для начала я просто опросил всех руководителей наших спецслужб. Кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, что они кто-то что-то знает, в Совете Федерации. Она там у кого-то там замуж, что ли, работала. Все. Ей за это 15 лет может там быть назначено. Это вообще что такое? Я не знаю, что они там придумывают. Ничего и накрутят на эти 15 лет.
Тут я забыла сказать, что когда он говорит о полиции, которая стреляет в женщин, это американская полиция. Это он как раз отвечает на реплику. Это, конечно, никакая не российская полиция. Она не может стрелять там безоружных. Это американская полиция. И вот о деле Бутина он знает хорошо, что если ей дадут 15 лет, это будет несправедливо. Вот вы считаете, Леонид, он действительно вот в курсе этих деталей?
Нет, ну, я думаю, что в деле Бутина он, безусловно, в курсе очень хорошо, потому что мне так кажется, потому что я даже, понимаете, я про Бутина толком-то ничего не знаю. Вот. Я только вижу, как за нее вписались все наше начальство, понимаете. И аватарки они ставят за нее, и Лавров за нее говорит, и так далее. Вот это все меня убеждает в том, что она наша шпионка, или там разведчица, как хотите, назовите, что она выполняет там какие-то специальные задания. Вот. Это, кстати говоря, из этого вовсе вовсе не следует, что ее там надо как-то без суда сажать, но ее без суда никто и не посадит. У нее есть адвокаты, у нее вообще все есть. Пускай отбивается, дай ей бог, да? Вот. А вот то, что он не верит, не знает про Пономарева, про Нового Величия и так далее, я просто не верю. Я не верю. Про это нельзя не знать. Про это знают все. Вот. Ему кладут сводки по и Пономареву, и по Новому Величию. Были протестные акции. Ему докладывают о протестных акциях и так далее. Он говорит неправду. Он говорит неправду. Я в этом глубоко убежден. Вот. Он пытается уйти от ответственности. Хотя при той системе власти, которая есть, он мог бы сделать очень многое. Вот пытки, о которых, ну, которыми занимается Игорь, ну, предотвращением, которое занимается Игорь и борьбой с ними, он, Путин, в смысле, мог решить этот вопрос, ну, если не на 100%, не знаю, на 98%, щелчком. Законодательные меры не нужны, или там нужно определить, чтобы были определения пыток там,
как
и так далее, конечно.
Как щелчком вот. Решит это?
А я вам скажу.
Каким?
Как. А я вам скажу, как.
Давайте.
Пожалуйста. Раскопали, и раскопали Ярославскую колонию, да? Значит, по ней пойдут под суд, пойдут там полтора сержанта, да? Пойдут полтора сержанта. А почему не пойдет начальник колонии? Почему начальник колонии пойдет? Почему он не уволит из армии, не разжалует в рядовые генералов, которые надо этим начальникам колонии? Да потому... Если бы он это сделал, Лена, если бы он это сделал по одному делу, по одному, они бы поняли, что этого делать нельзя.
Но там же круговая порука. Он по одному делу посадит, а по другому делу будет еще несколько вот таких же зверей.
Если он посадит, начиная с генерал-лейтенантов, то другие генерации тоже поймут. А как еще
это
реагировать?
Это Игорь поскомментирует. Я сомневаюсь,
Скажите, пожалуйста, если бы он поймал. А так, когда...
Реагируете, сначала... извините, системно. Вот извините, такими пожалуйста. Наказаниями разовыми.
Это не разовое наказание. Это не разовое наказание. Когда наказывают сержантов, то сержанты понимают, и все понимают, что...
Слушайте, что Путин не сёк демонстративно, там, каких-то чиновников, он что, не сёк демонстративно? Сёк?
Нет,
Другие стали меньше...
Все понимают, что преступление, проступок того сержанта, которого судят стараниями, или там офицера, которого судят стараниями Игоря и других достойных людей, да, состоит не в том, что он пытал, а в том, что он попался на пытках. В этом его вина перед системой, да? Если бы Путин считал, что пытки применять нельзя, то он бы резко снизил уровень пыток. И авторитарная система дает возможность автократу очень многое сделать.
То есть, когда он говорит, а он это сказал на совете, что пытки применять нельзя, и он возмущен, вы считаете, он тоже врет?
Конечно. Конечно, потому что если это я могу, это вы можете сказать, пытки применять нельзя. У него власть в руках. У него в руках власть.
Так, мы давайте Игоря послушаем. Что
тогда
он
скажите,
может...
почему он не наказывает?
Да, пожалуйста, скажите вы теперь, как эксперт.
А скажите, что сказать?
Сказать просто. Вы хотите... Может ли действительно, формулирую вопрос очень четко по тому, что сказал Леонид. Может ли проблема решиться тем, что Владимир Путин берет и своей властью, своей волей наказывает, выбрасывает со службы, лишает, срывает погоны одного конкретного провинившегося и застуканного в пытках?
Не одного, а всю вертикаль.
Какой вертикаль? Вот, всю вертикаль?
Я на самом деле не очень понимаю, предмет вашего вот спора сейчас, потому что вы говорите о том, что необходимы какие-то системные вещи, и, насколько я понимаю, Леонид, он не возражает против этого.
Конечно.
Он говорит просто о том, что у Путина как раз есть возможность рычаги
он
это
говорит,
сделать.
Да.
И сделать достаточно легко.
Да.
Я вам больше скажу.
И вы с этим согласны?
Я с этим согласен.
Вот.
Я считаю...
Я об этом и спрашиваю. Вы согласны? Согласны.
Я считаю, что даже если допустить, что Владимир Владимирович действительно не информирован о скандале с Ярославской колонией, что ему не докладывали об этом видео, которое там взорвало, по-моему, общественное мнение с этими пытками, там, дубинкой по пяткам. Если он не знает ничего про пытки, там, обвинения в пытках сотрудников ФСБ по делу Сети и Нового Величия, то, тем не менее, наверное, он мог бы как-то, ну, как-то более заинтересованно, что ли, более озабоченно...
Почему он этого не делает?
Ну, я вам могу высказать версию. Вот, другое дело, что, может быть, не очень, не очень прилично гадать, почему...
Но, тем не менее, ваша версия, вы имеете большой, право на версию.
Большой начальник чего-то не делает, чего, да. чего должен бы делать.
Ну, и от чего был бы толк, как говорит
меня,
Леонид?
У меня, к сожалению, такое объяснение, что, с одной стороны, Путин не считает проблему пыток серьезной проблемой, которая mm-hmm. действительно волнует общество. Mm-hmm. И он, по-моему, вчера, отвечая на мои предложения, рассказывая вот эту там какой-то анекдот, там байку вот, из своей жизни, он, по-моему, как раз вот эту мысль и пытался сформулировать, да, говоря о том, что ну вот... Вот, когда отношение общества изменится к этому явлению, да, вот тогда, тогда, наверное, и пытать перестанут. Вот пока общество к этому как-то относится терпимо.
Тогда и я буду терпимо. Общество терпимо, и я терпимо.
Он отчасти прав. Здесь вопрос только в том, вот роль. Элиты, в том числе политической элиты, роль руководства.
То есть в этой истории не он ведет за собой общество, а общество ведет его за собой. То есть обществу это не нужно, и мне не нужно. Пусть пытают, все ясно.
Нет, я думаю, что он определенный вектор-то обществу задает. Только это вектор.
Но только не здесь,
сторону.
Только в другую сторону.
Он в другую сторону. Ребят, вы считаете, что пытать можно? Ну пусть.
Иногда, иногда, не всегда, но иногда может.
Да, да, да. Алексей из Вольска, Саратовской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Елена, уважаемые гости в студии. Я регулярно смотрю вашу программу. Мне очень рад вас видеть снова. Елена уходила на какое-то короткое время, но сейчас я очень рад, что она снова вернулась и ведет эту программу. Вот я живу в небольшом городке, который называется город Вольск. Саратовской области. И я вижу отношение людей, как оно меняется. Вот особенно оно резко поменялось в негативную сторону по отношению к Путину. Вот с начала этого года, особенно после пенсионной реформы. И вот, как здесь сказал Игорь Калядин, что президент проинформирован. И раз он проинформирован, значит, он, соответственно, знает обо всех этих проблемах. Сейчас уже нельзя сказать, что он не знает, не решает эти проблемы, потому что он не знал. Потому что кто-то там другой человек отвечает за решение этих проблем. Ну, вот я житель небольшого городка, я это наглядно вижу, и вижу, как тенденция есть определенная, негативная и прям существенная. Вот хочу также поддержать Леонида Яковлевича Гозмана, которого я иногда вижу на центральных каналах, хотя я их практически не смотрю. Ну вот мое мнение такое, в поддержку Леонида Яковлевича, что негодяи и подонки, они должны хоть редко, но слышать свое лицо, что они вот те, кто я сейчас сказал.
Алексей, спасибо вам за этот звонок. И с нами Сергей из Ростовской области. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. К вам пришли организованные преступные группировки, во главе с Путиным. И что там бороться, так и играть крапленными картами. Единственное, что можем мы бороться с Путиным, физически пережить Путина и всех его подельников. Только так, другого выхода нет. Будет дальше продолжаться войны, взятие Белоруссии. Когда он заработает, белорусы это не белорусы, это русские и все остальное, и экономика будет также одним из
рейсов. Сергей, спасибо, что я поняла. Но только по поводу подельников, учтите, что тут думцы новый закон сегодня принимают. Так что если подпишет его Путин, то слово подельник, возможно, войдет в круг той лексики, которую нельзя будет употреблять в отношении государственных лиц. Вот мы сегодня обсуждаем, сегодня пытались обсудить, подходит ли под, например, под это определение слово положил. А вот еще подельники. Так что у нас уже накапливается. Это мы специально копим.
Да,
для думцев.
Знаете, Лена, если только вы копили.
Да, да, если только мы копили. Мы-то как бы веселимся и надеемся, что этот закон не войдет, не вступит. Потому что это такой глупый закон, что мы пока только веселимся. Но, к сожалению, действительность такова, что от веселья до слез шаг-то очень маленький. Игорь, я хочу вас спросить вот о чем. Мы только сейчас в Интерфаксе прочитали, что была закрытая часть у вашего собрания, которую нам не показали вчера по телевизору, и в частности там обсуждалось дело Сенцова. Снова прозвучала фамилия Сенцова. Как вы считаете, почему в открытом режиме это нельзя было сделать, обсудить Сенцова снова?
Ну, подождите. Я начну с того, что это просто вот не, это не так.
Значит, передадим Интерфаксу, хорошо.
Я в Совете с 2012 года. Заседаний за это время было там, ну, там чуть больше, чем по одному в год. Значит, всегда транслировалась там какая-то часть, иногда полчаса, иногда час. Mm-hmm.
То есть речь идет просто о трансляции, а не о закрытой части. Просто
никакой,
вот
никакой закрытой части не было, оттуда никого не выгоняли, просто,
просто
перестали транслировать. Понятно. Это было всегда, насколько я знаю, и ничего в этом, удивительного нет.
Да.
Вот, никто там, опять же, это же господин Сакуров, если не ошибаюсь, там часть его вопроса была про судьбу Сенцова. Это никаким образом не анонсировалось, никто не знал о том, что Сакуров задаст этот вопрос. И, в общем, связывать прекращение трансляции именно вот с этим вопросом...
Нет, они просто сказали, я совершенно поняла, что вы сказали. Нужно уточнить, что это была не закрытая часть, это была та часть, которая была после окончания трансляции. Вот и все. Но в той части, хорошо, мы не связываем, прозвучал вопрос о Сенцове. Вы считаете, вот Сакуров, это бьется головой в закрытую... Вот когда он задавал этот вопрос, что вы думали про себя? Что вот он бьется головой вот абсолютно ведь глухо закрытую дверь, потому что Путин давал миллион раз ответ по этому поводу. Что вы думали в этот момент?
Вы знаете, у меня на самом деле нет ответа на вопрос, нужно ли перед президентом поднимать, вот как Людмила Михайловна покойная говорила, она почти на каждой, точнее после каждой встречи с президентом отдавала ему несколько бумажек и говорила: Владимир Владимирович, а вот еще, как обычно, я вам передаю свои челобитные. Да, и она там за двух-трех человек, каких-то иногда совершенно неожиданных, да, как мы знаем, вот она как-то там просила ходатайством, используя там какие-то свои особые возможности и отношения. Я не знаю, я лично считаю, что это какая-то немножко, не немножко, а, по-моему, унизительная эта процедура, это действительно челобитная, вот без всяких кавычек. Это вот когда мы говорим о Сенцове, когда мы говорим о Пономареве, на мой взгляд, говорить нужно не милости просить. Говоря о Пономареве, нужно говорить, что человека совершенно незаконно привлекли к административной ответственности. Он вообще реализовывал свое конституционное право. Не надо тут нам про Парижи и Майданы. То есть, извините, это совсем другое. Это то, что у нас прямо предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Говоря, то есть я не знаю там подробности дела Сенцова, вот, но насколько я понимаю, там человек никакой не террорист. О чем вообще речь идет? И когда это вот в таком формате челобитных, вот лично я к этому не готов. У меня позавчера тоже, мне там целый список озвучивали, за кого бы надо вот попросить президента. Я сказал, что я этого делать не буду.
Так это же от отчаяния, что по-другому-то
никак. Да, конечно, от отчаяния. Более того, я не осуждаю. Ребят, я понимаю.
Есть другой аспект этого дела, Игорь. Значит, челобитное царю, понятно, да, согласен с вашей оценкой. Но есть другая вещь. Привлечение внимания, вот публично назвать. Да, я сегодня был утром на пикете в поддержку Сенцова. Вот сегодня утром вызвали администрацию президента. Там еще там много народу было, одиночный пикет. Знаете, почему это важно? Потому что...
Знаю.
Потому что его не убьют в тюрьме. Если вы привлекаете внимание общества к человеку, то его уже не осмелится убить.
Леонид, у вас 10 секунд, у нас программа заканчивается. Поздравить самого себя. Поздравьте, пожалуйста, и программу закончим. Поздравляйте.
Сегодня 25 лет фракции «Выборы России». Это замечательная была фракция в Государственной Думе. Это была первая попытка в истории нашей страны, системная попытка установить законодательную инфраструктуру свободы.
А что из этого получилось? Многое мы с вами получилось. Смотрим на экранах телевизоров. Сегодня до свидания.
«Время свободы» итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутником